Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.07 в столице. «Идем на восток» с Кругловой Марией Семеновной, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра институциональной эволюционной экономики, Института экономики РАН и доцент Восточного факультета ГАУГАН. Приветствую.
Добрый вечер.
И Волынский Андрей Игоревич, научный сотрудник Центра институциональной эволюционной экономики, старший преподаватель Восточного факультета ГАУГАН. Востоковеды. Китай – ваш профиль, и мы сегодня как раз-таки поговорим о Китае в контексте прихода к власти Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. Дорогие друзья, присоединяйтесь, это будет очень увлекательный разговор. СМС-портал плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир 8-495-73-73-948. У нас есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва». Все, на этом я заканчиваю, а вы, дорогие мои гости, расскажите, пожалуйста, чем, в общем-то, грозит Китаю, нам, приход Трампа, потому что уже сыпется сейчас в моменте эксклюзивное абсолютно сообщение, тот же Уолтс говорит, дескать, Зеленский согласен на переговоры, Кремль поздравляет Трампа, Владимир Путин говорит, что мы готовы к диалогу с новой администрацией. Все действительно так радужно, все так замечательно, и скоро будет мир, дружба, жвачка, или, в общем-то, рано говорить губ. Ну, давайте начнем с дамы.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Ну, здесь можно долго рассуждать, действительно, как уважаемый ведущий нам представил. Трамп сулит многое, как и хорошего, так, возможно, и плохого. Мы знаем, что у Китая были проблемы, да и сейчас, в принципе, есть проблемы с американской администрацией, но при этом нужно не забывать об одном очень интересном моменте до сих пор. Америка, США для Китая главный торговый партнер, и это никогда не менялось ни в зависимости от администрации, ни в зависимости от торговых войн. И на это тоже стоит обратить внимание. Вот вы правильно сказали, мир, дружба, жвачка, но Китай-то надеется, что будет мир, дружба, Си Цзиньпин. И вот именно в этом ключе, я думаю, что Китай начнет работать. Разумеется, Си Цзиньпин один из первых, кто поздравил Трампа, разумеется, он ждет, как Трамп хочет приехать в течение 100 дней, по-моему, он хочет приехать в Китай, он будет этого очень ждать, и действительно это такая достаточно серьезная перспектива и даже вызов, в том числе и для китайцев, потому что сами китайцы, я думаю, что сами до сих пор не уверены в своей дальнейшей политике.
Да. Согласны с такой оценкой ситуации?
Да, в общем и целом согласен. Здесь я бы добавил, что с одной стороны, да, надо смотреть с китайской позиции, с другой стороны, видеть то, как проблема взаимоотношений будет видеть новая американская администрация, и я бы здесь озвучил бы два, как мне кажется, важных момента. Во-первых, разумеется, в отношениях с Китаем у Трампа есть, ну, скажем так, негативный бэкграунд, при том, что этот негативный бэкграунд, он в какой-то степени, может быть, чрезмерно раздут. Что я имею в виду? Когда мы произносим Трамп президент Америки, хотя, конечно, было бы лучше этот вопрос, может быть, и с американистами еще обсудить, мы сразу имеем в виду антикитайскую политику, откровенно антикитайские, соответственно, высказывания, которые Трамп на самом-то деле в том числе обращает и к собственным избирателям и так далее. Но, с другой стороны, нужно точно понимать, что противостояние Китая и США, то, которое, разумеется, приняло некую активную фазу во времена президентства Трампа, это не какое-то первое президентство Трампа, не какое-то внезапное такое пришествие, явление и так далее, потому что и те выборы, которые были в 2000, к сожалению, не американец, когда первый срок Барака Обамы, да. Нет, первый срок Барака Обамы.
Да. Ну, до этого, да. До
16-го. Да, тогда в предвыборной кампании в США тоже звучали совершенно антикитайские сюжеты, при том, что те же самые, которые, по сути дела, начал раскручивать Трамп. Разумеется, в современной реалии как Трамп, та проблема, да, которая есть, она никуда не исчезла. Дефицит торгового баланса никуда не исчез. Технологическое противостояние, оно никуда не исчезло и так далее. И, разумеется, китайская администрация это будет учитывать. С другой стороны, китайская администрация, возможно, сейчас понимает на фоне предыдущей американской администрации, что Трамп – это, возможно, наименьшее зло, потому что в годы президентства Байдена что санкционное давление на китайскую экономику, оно усилилось и, возможно, было даже более эффективным, чем все те меры, которые принимались при Трампе. Это как бы то, что нужно учитывать.
Вот это очень интересно, да. Потому что мы-то всегда воспринимали администрацию Байдена как сугубо антироссийскую, потому что были сконцентрированы на повестке. А на самом-то деле, действительно, там и по Ближнему Востоку, и по Китаю темпы никто не сбавлял.
Ну, в администрации Байдена, как господин Порошенко, да, тут сказал, где-то я об этом читал, что Трамп – это президент цены, а Байден – это президент ценности, это, конечно, действительно, возможно, была большая проблема, потому что администрация Байдена давила на какие-то ценностные вещи, давила на какую-то блоковую историю и так далее, соответственно, пытаясь проводить антиамериканскую, антикитайскую политику и совершая, в том числе допуская оскорбительные в адрес Си Цзиньпина высказывания, на которые, соответственно, китайская администрация тоже реагировала негативно. С другой стороны, Трамп говорит о том, что Си Цзиньпина уважает. Это уже хорошее начало к разговору.
Но мы помним, как он сорвал всех собак на Китай во время коронавируса, обвинив во всем Пекин. И помним, чем это в итоге там завершилось. Да, Мария, у вас есть замечание?
Нет, у меня на самом деле только добавление. Я по поводу вот президентства Байдена. Даже при первом президентстве Трампа не было такого интереса к изучению Китая в Америке. А вот даже администрация Байдена, она тратила огромные ресурсы на то, чтобы привлекать именно экспертов, которые долго изучают страну. Тем самым они знали, куда давить. То есть, если, например, администрация Трампа, ну, предыдущего, первого правления Трампа, она не была столько осведомлена, поэтому и санкции не были столь эффективны, то администрация Байдена знала, на что давить. Она была направлена именно на это. Но вот об этом действительно мало кто говорит, хотя санкции во время президентства Байдена были сильнее в отношении Китая и были действительно более эффективными.
Меня вот что еще в контексте обсуждения Китая интересует. Мы, Китай. Смотрите, вот я читаю заголовок. Есть мнение, да, что Китай и США при Трампе начнут борьбу, точнее, да, Китай и США начнут борьбу за нас. Пекин и Вашингтон будут бороться за нас, за наше внимание, за нашу лояльность, и нам, дескать, нужно будет выбирать. Честно, не очень вот верится во все это, и в контексте нынешнего противостояния России и Соединенных Штатов Америки на фоне СВО и санкций, последовавших после, да, начала специальной военной операции, как-то вот выбор, по-моему, очевиден в пользу Китая. Неужели действительно они будут как-то за нас бороться?
Ну, здесь сложно сказать однозначно, учитывая весь наш бэкграунд, в том числе отношений, историю отношений с китайцами. Он у нас, я думаю, наши слушатели знают, не очень радужный.
Пестрый, разные
были. Да, отношения наши начались вообще с военного конфликта. Это надо тоже очень хорошо помнить. И в Советском Союзе тоже были разговоры о том, что с Китаем договориться гораздо сложнее, чем с Соединенными Штатами. И сейчас, конечно, ситуация немножко другая, и действительно нам с Китаем, вероятно, больше по пути в каких-то вопросах.
А в каких? Вот давайте, чтобы предметно.
Ну, действительно, какое-то научное технологическое сотрудничество. Только это нужно в первую очередь нам. Вопрос, нужно ли это Китаю. Это очень хороший вопрос. Вот тут есть разные мнения, разная информация, которая поступает с разных сторон, что сейчас, когда вот, мы находимся в той мировой ситуации, в которой мы находимся, мы начинаем с китайцами конкурировать на некоторых рынках, на которых мы раньше не конкурировали.
Каких?
Я здесь точно не могу сказать, но даже в экспортной Средней Азии, куда Китай...
Титан, например.
Титан, например, да, Титан. Раньше не было, а теперь мы с китайцами конкурируем. Китайцам это не нравится.
Сдается мне, мы и в Африке конкурируем, за ресурсы, в Средней Азии конкурируем.
Еще как, да, только если в Африке мы пришли уже... при той ситуации, когда Китай там уже был, да, достаточно серьезно осел, мы туда пришли позже. И, разумеется, китайцам тоже это не сильно нравится, поэтому если мы будем говорить, конечно, если мы хотим дальше строить свои взаимоотношения с Китаем в доброй обстановке, в добрых чувствах, то нам придется идти на уступки, в первую очередь, если нам это будет интересно.
Степан спрашивает. Аббас, добрый вечер. А что скажут гости о взаимозависимости в экономике и глобальной политике? О взаимозависимости кого от кого? Ну, может быть, имеется в виду Китай и Соединенных Штатов Америки. Китай – крупнейший держатель, да, их долговых этих облигаций. Мы понимаем, насколько глубоко они взаимопроникнуты, да, с экономической точки зрения, производство в Китае. Кстати, с этим Трамп тоже боролся в рамках своей вот этой протекционистской политики.
Да, френдшоринг, они переносили производство в тот же Вьетнам, например.
В Индию.
Но, опять же, термин френдшоринг появился при Байдене.
При Байдене.
В том-то и дело.
Да. Интересно.
Да.
Там как раз разница в том, что Байден, Трамп, проводя свою политику, он пытался переносить все производство в США, что, конечно, было некоторой утопией. Да? Там история, когда им показали завод Apple, который производит компьютер, который в жизни никто не видел. И, конечно, этот завод, ну, по сути, это отверточная сборка. И показывает, что Америка замыкается на себе, и в экономическом смысле хотела бы замкнуться на себе, ввести повышенные пошлины на товары, да в том числе из Евросоюза и так далее. Байденовская же администрация во главу угла поставила, причем френдшоринг, да, мы должны переносить производство в какие-то некие дружественные страны. Как бы за скобками оставим, что дружеская страна – это Вьетнам с правящей коммунистической партией, ну, бывает, наверное, такое. Но пытаясь по-новому выстраивать глобальные производственные цепочки в обход Китая.
Ну да, да.
Либо снижая зависимость от Китая.
Да, и используя раскол индийско-китайский, их там противоречия исторические, да, и так далее. Да, вот Степан уточняет, США и КНР. А, ну хорошо, а нам-то с этого что? Знаете, я когда работал в «Комсомольской правде», я о чем бы ни писал, у меня была задача от редактора, да, всегда оставлять место для главки «А что с этого России?» Вот нам с этого что? Потому что, опять же, вот обыватель как рассуждает? Ну, Китай – это наш главный союзник. Ну, Китай нам поможет избежать санкционного давления, обойти санкции. Ну, Китай. Сейчас вот придет Трамп, он сконцентрируется на Китае, на Иране, там вот Ближний Восток вроде как замеряется, но все равно очень далеко до состояния мира, да, и благополучия, и равноденствия. Но, тем не менее, нам это выгодно, потому что их внимание будет переключено теперь на, в общем-то, Восток. На ближний, на дальний и так далее. Вот вы разделяете эту точку зрения?
Ну, редактора академических журналов тоже всегда просят в конце, какую бы теоретическую статью ты ни писал, делать абзац, а что это все для России значит.
И это очень логично. Были бы мы в Израиле, писали бы, что бы это значило для Израиля.
Да, разумеется. Вопрос в том, отменит ли Трамп санкции и так далее, многие, возможно, на это бы и надеялись. Санкции так просто по росчерку пера президента не отменяются, и процесс едва ли будет быстрый, если он вообще будет. Другое дело, возможно, строгость надзора американских властей за соблюдением санкционного режима. Может быть, при Трампе она действительно ослабнет, и что называется, комплаенс станет более гибким для российских компаний, но это возможно, это какие-то, строго говоря, надежды в остальном же, что для России, ну, как я понимаю, российские официальные лица, наверное, не обманываются, хотя поздравили с избранием.
Это, кстати, очень многое значит. Очень многое, потому что...
Стратегически верно.
Да. Какой-то ход к диалогу.
Да, безусловно. Ну, слушайте, а они до инаугурации, после победы на выборах, постоянно говорят о том, что намерены и украинский конфликт завершить, и на диалог с Владимиром Путиным выйти. Это же из Вашингтона постоянно раздаются подобные, значит, призывы и, значит, декларация о намерениях. Мы в этом смысле очень аккуратны. И особо наша пресса не пестрит обещаниями, надеждами и так далее, научены горьким опытом, что называется. Вот смотрите, я открываю «Политику», и там заголовок: «Трамп подталкивает Евросоюз к выбору между США и Китаем». Опять выбор. Значит, Китай и США будут бороться за наше внимание. При этом ЕС тоже должны выбрать между США и Китаем. Вот это что? И есть ли вот в этом зерно правды с той точки зрения, что Трамп — это вот опять про шантаж, про выбор, про вот эту извечную американскую модель: либо вы с нами, либо вы против нас?
Ну, я думаю, что в итоге все будут решать деньги, конечно же.
Так. У Китая их много.
У Китая их много, и китайцы умеют их вкладывать, и последние там 10 лет это очень хорошо показывают, что если раньше это было не так, то сейчас они это научились делать, что китайские инвестиции, они в какой-то степени, да, там больше зависимость, но они менее рисковые, китайцы мало чего просят взамен, ну, такого этического характера в АПС, как в процессе инвестиций. Тут будет сложно выбрать, потому что, опять же, вы правильно сказали, Америка будет обещать, но не факт, что даст Евросоюзу. А Китай, возможно, не будет обещать, а просто придет и говорит: берите, мы вот предлагаем вам это.
Да, вот Трамп: мы вернем себе Панамский канал. Ну, слушайте, вообще очень интересно развиваются события. Опять же, его вот эта фраза о том, что, значит, признаются только два гендера, мужской и женский. В общем, все говорит о том, что, ну, во всяком случае, на уровне риторики, что действительно к власти пришла администрация, ну, как минимум, более адекватная, нежели до того.
Ну, на уровне риторики, вы правильно говорите. Опять же, вот мой коллега сказал, что не все решает президент, надо это тоже понимать, так. Не все решает конкретный человек, который может прийти и все поменять. Нет, конечно, это все будет проходить через долгие обсуждения, утверждения в Конгрессе. Поэтому тут, да, предвыборная кампания у Трампа, она замечательная. Мы все это понимаем, он действительно, она эффективная, мы видим результат.
Это показывает запрос, кстати, американского большинства на, в общем, адекватность какую-то.
Ну, да, здесь тоже сложно говорить, потому что американское общество тоже очень неоднородное, оно тоже очень сильно, ну, там, стратифицировано, и, возможно, те, кто выбрали Трампа, они очень, просто вот они прям хотели что-то изменить в стране, поэтому они действительно вышли и пошли на выборы.
Да, есть еще такое мнение, вот те, кто очень рассчитывал на первых порах на Китай с точки зрения обхода санкций, столкнулись о жестокую реальность. Пекин особо-то не помогает. Пекин сам в достаточно шатком положении с точки зрения санкционного давления со стороны Соединенных Штатов Америки. Никто вторичных санкций не хочет. И мы поняли спустя энное количество времени, что, ну, Китай не такой уж и союзник с точки зрения, опять же, да, обхода санкций, там, санкционного давления. И это все объяснялось чем? Крайне враждебной позиции США, что вот, дескать, они не могут не оглядываться на США. Сейчас, ну, такое впечатление, что к власти пришли менее ястребино настроенные ребята. Опять же, я вот сейчас говорю не от своего имени, я-то так вообще не считаю. Но это вот, скажем так, реакция людей в социальных сетях, скажем так. И вот, может быть, при нынешней администрации действительно произойдет какое-то потепление, откроется окно возможности для нашего с китайцами диалога, такого более углубленного, по части обхода санкций, взаимных инвестиций и так далее. И вообще, вот хотелось бы узнать чуть-чуть поконкретнее из уст специалистов. Вот что мы можем дать китайцам, что китайцы могут дать нам, чем мы вообще друг другу интересны, в каких сферах?
Ну, по обходу санкций я бы в защиту, наверное, китайской стороны бы сказал, что, конечно, во-первых, у нас были откровенно завышенные ожидания, да. Когда нам казалось, что если Китай на официальном уровне не поддерживает санкции, и к ним не присоединяется, значит, Китай будет делать вид, как будто бы этих санкций не существует. Нет, они существуют. И нужно точно понимать давление на китайскую сторону, в том числе на китайский корпоративный сектор. То, что они не соблюдают санкции в отношении России, для них чревато огромными рисками. Они могут потерять внешние рынки. А крупнейший для них рынок, соответственно, американский. Естественно, они ищут какие-то компромиссы. Это первый вопрос. Второй вопрос. Что бы мы ни говорили про трудности в расчетах с китайскими банками, и так далее, тем не менее торговля идет, тем не менее торговля растет, более того, по цифрам мы видим цифры зеркально-китайской статистики, она и в этом году, ну, в минувшем 2024 году подросла, и возможности цифры, которые дает китайская статистика, на самом деле в реальности они больше, потому что, ну, серые схемы вывоза и так далее, то есть Китай нам в этом смысле, я бы не употреблял слово «союзник», но оказался для нас удобным, неким стратегическим удобным партнером, который в определенный момент выстрелил.
Uh-huh.
Да.
Я бы еще хотела добавить, мы в прошлом году проводили исследование, нам так и назывался вопрос, насколько российская экономика юанизирована, то есть насколько юань, он проник в российскую экономику, и что нам с этим делать, и как он, грубо говоря, нам помогает или нет. Выяснилось, uh-huh. оказывается, что на самом деле мы используем юань в расчетах с третьими странами, и это идет очень активно. То есть, грубо говоря, мы с Бразилией за какие-то определенные товары рассчитываемся юанями. Мы японцам по дивиденды по проекту «Сахалин-1», «Сахалин-2» выплачиваем в юанях. То есть это тоже такой очень интересный момент. Китайцы, разумеется, это видят. Китайцы, разумеется, не могут это, ну, не видеть, понятное дело, они все это видят.
Ну да.
И они никак этому не препятствует. Понятное дело, что это выгодно, потому что интернационализация юаня – это тоже процесс, который они продвигают, который они там тратят на это большие ресурсы. И в этом смысле действительно нам юань действительно помогает.
Давайте послушаем, что нам скажет наш радиослушатель. Приветствуем вас, вы в прямом эфире. Так, пока нет звука. Ну ладно, пока ничего не скажет нам радиослушатель, вы звоните, дорогие друзья, гости очень интересные, и с ними есть о чем поговорить. Действительно, у нас с Китаем вырос товарооборот, несмотря ни на что. Там какие-то большие очень цифры, я читал чуть ли не 70%, но тем не менее критически важные технологии, да, какие-то, ну вот то, что мы получали традиционно на Западе, китайцы нам, в общем, поставлять, предоставлять, отказываются. Вот, нам снова дозвонились. Да, слушаем вас.
Здравствуйте, спасибо за эфир.
Спасибо вам, что слушаете.
Я немножко отстаю, потому что по интернету. Спасибо за гостя. Но, знаете, мы же уже вот сколько обсуждаем вот этот приход Трампа, да, и здравомыслие все-таки не покидает нас пометование.
Вопрос у нас до новостей 30 вопрос, секунд.
Да. Считает ли эксперт, что на самом деле сейчас только начнется эскалация, потому что на самом-то деле Байден нам был выгоден, мы это поймем только попозже. Пожалуйста.
Да, спасибо огромное. Ну, друзья, мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, потому что новости. Там наверняка расскажут и про Трампа в том числе. После новостей запомните вопрос. Ну, если что, я продублирую, ответим.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем говорить о Китае в контексте прихода к власти Дональда Трампа, главного антагониста Пекину. Ну, так принято считать, во всяком случае. Я напомню, что у меня в гостях эксперты Гауган, востоковеды Мария Круглова и Андрей Волынский. Коллеги, я напомню, что до рекламы нам дозвонился радиослушатель и задал простой вопрос. Не считаете ли вы, что мы сильно обольщаемся Трампом, его миролюбием, этими всеми заявлениями, которые нам, безусловно, очень нравятся, и про гендеры, и про какие-то переговоры, значит, по Украине, двусторонние между Трампом и Путиным и так далее. Не считаете ли вы, что, в общем-то, придет время, и мы старика Байдена еще будем вспоминать добрым словом?
Вопрос хороший. Уважаемый слушатель произнес слово, ну, о том, что, вероятно, нам все покажется сейчас цветочками, а ягодки будут впереди, но если мы будем все-таки рассматривать трехсторонние отношения Россия, Китай и Америка, тут понять бы, кто пойдет, ну, грубо говоря, на эскалацию конфликта, и нужно ли это будет. Китайцы точно не пойдут, это не в их стратегии. Для них лучшая война – это, которую удалось избежать. Они этому следуют уже очень много лет, и пока, в принципе, более-менее стараются это соблюдать.
Ну и запас сил у них ого-го. Они могут позволить себе подождать, пока враг проплывет по реке.
И еще очень важно знать, понимаете, китайцы, вот надо всегда понимать важную особенность китайского мышления. Их горизонт планирования, он гораздо дальше, шире и дольше, чем наш. Мы думаем, там, ближайшие 5 лет, китайцы думают минимум 50. И китайцы явно, у них был вариант, что опять Трамп победит, и я думаю, что они к этому и подготовили и свою экономику, и какие-то свои финансовые потоки тоже направили в нужное русло. Не зря же они запустили, у них есть такая программа, называется «Сделано в Китае 2025». Угу. То есть это компания, ну, программа, которая ставит целью поставить все производственные цепочки внутрь Китая, замкнуть, чтобы Китай мог делать все сам. Чтобы он минимально, ну, практически ни от чего не зависел извне. Они думали об этом, они просчитывали наперед, что, вероятно, может случиться так, что будет все еще хуже. И они имеют это в виду и держат это в уме всегда.
Ну, так и американцы имеют это в виду. Они же говорят о налаживании альтернативных цепочек поставок, особенно что касается редких ресурсов, вот хай-тек вот этих всех ресурсов, там тот же графит, который на 100%
китайцы контролируют.
Еще
редкоземельные металлы, которые тоже только у китайцев.
Вот, кстати, Гренландия, там, говорят, уран есть. И вот эти вот все заявления Трампа, они же в том числе наверняка направлены и против Китая. Вот отойти максимально от зависимости от Китая. И как вот мне сказали эксперты, очень много стран готовых представлять эти же товары, эти же ресурсы, причем дешевле.
Дешевле,
да.
Дешевле, это как раз очень важно.
Вот не угроза ли это Китаю, и не здорово ли это для нас, потому что, ну, в таком случае Китай развернется к нам, возможно, еще больше. Или я выдаю желаемое за действительное?
Ну, можно. Это желаемое за действительное.
Да, вот так, окей, да. Тогда почему?
Потому что, конечно, во-первых, список тех благ, да, которые можно заместить и получить не китайский, он очень... Он довольно быстро закончится. И по вот результатам, сначала против Huawei вел санкции администрация Трампа, потом против Huawei вела санкции администрация, ну, продолжила
Байдена.
И так далее. А на выходе мы имеем смартфон у Huawei, который действительно практически на 100%, скорее всего, сделаны в Китае. Ну, то есть они действительно обеспечили полный цикл производства. Представить себе возможность даже сейчас где-то в мире произвести товар, который бы хоть как-то бы не был бы завязан на Китай, практически невозможно.
Да,
более того,
вообще.
Да, соответственно, американские компании, которые, ну, в том числе, какие-нибудь, не знаю, можно бренды назвать, нет, ну, те американские компании, которые занимаются производством микрополупроводников, искусственный интеллект и так далее, они пытаются перенести производство в Вьетнам, в Индонезию и так далее, но и там, и в этих странах, на этих заводах, как оказывается, работают китайские экспаты. Проблема в том, что в этих странах специалистов с техническим образованием нету, а в Китае есть.
Угу. Ну и автомобили китайские туда
вот
же.
Вот именно.
Да,
и
да.
Огромное количество ресурсов, огромное количество отраслевых связей, подотраслевых, они завязаны на китайскую экономику, и их разрушать это будет дорого стоить, в том числе Америке.
Давайте еще примем звоночек. Да, мы вас слушаем внимательно.
Алло.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Извините, пожалуйста, у вас тема, конечно, Китай и Америка в связи с избранием нового президента, а вот почему-то из поля зрения экспертов уходит вот какой вопрос. стремительно нищает население Европы. Не во всех странах, неравномерно. Но тенденция, судя по всему, длительная будет, то есть во времени.
Uh-huh.
А Китай имеет хороший, значит, рынок сбыта там своих товаров. Ясное дело, что, значит, снижение этого рынка заставит его как-то крутиться. И вот в этой связи ваше экспертное мнение, куда он направит дальше свои стопы? Спасибо.
Спасибо большое.
Ну, спасибо за вопрос. По поводу населения Европы. Европа большая, очень разношерстная, тоже разные и политические взгляды, и экономические суждения. И говорить о том, что Китай потеряет европейский рынок, ну,
он сократится.
Он сократился, виду, да. Он уже сократился. То есть, например, мы какие-то китайские смартфоны, которые мы имеем у нас, которые могут составить конкуренцию самым знаменитым американским смартфонам, они у нас есть, а у европейцев этого нет.
А почему? У европейцев денег нет? Или,
например,
или
один из крупнейших китайских производителей, ну, не будем, да, название давать, они просто судебный процесс проиграли в Евросоюзе по патентам, и, соответственно, они вылетели с рынка.
Mm.
Какие-то просто не выходили на европейские рынки, просто потому что не могли договориться с местными операторами. Ну, потому что когда вы в Европу приезжаете, то вам оператор продает телефон.
Угу.
В том числе американский рынок смартфонов, если вот посмотреть даже их обзоры, которые они дают, он очень узкий, и там довольно узкий набор брендов.
Но это опять же, если мы говорим про Европу, грозит ей, ну, только проблемами, потому что отсутствие пестрого выбора – это всегда в определенном смысле зависимость и экономический урон. Мы же видим, как европейцев эксплуатируют те же американцы на предмет того, чтобы они не сотрудничали более ни с кем. Если Китай воспринимается враждебно, то и на Европу будет оказываться соответствующее давление с тем, чтобы действительно рынок для китайцев, в общем, сокращался. Но вот радиослушатель задал вопрос такого характера. Если вот там сокращается, где-то же надо возмещать, вот куда они перенаправят
свои потоки? Огромное количество стран сейчас открывается, и там появляется платежеспособный спрос. Да хоть бы Юго-Восточная Азия, да хоть бы та же самая пресловутая Малайзия, Индонезия и так далее. Это огромные рынки.
А мы вот какое место занимаем в списке интересов китайских, наш рынок?
Мы не флагманский рынок.
Это я понимаю, это надо далеко
понимать,
не флагман. Да. Но вот какое место? Мы далеко отстаем от тех же Соединенных Штатов Америки, может, Японии. Ну, вот хоть понимать вот нашу ценность для китайцев.
Ну, хотя бы, по-моему, мы на 12-м месте в списке тех, в кого китайцы инвестируют.
Угу.
Ну, там по инвестициям это очень спорный вопрос, потому что по именно прямым иностранным инвестициям мы, конечно, там, ну, совсем не в топе. А по кредитным заемам, хотя это, конечно, такие данные каких-то международных исследовательских групп, это совершенно не открытые данные, мы, возможно, даже и на первом месте.
Угу. У меня еще
как минимум в лидерах.
Да, такой вопрос, но он вот меня очень волнует, потому что Ближний Восток, в частности, Иран, это мой профиль. Недавно, до того, как Иран подписал с нами всеобъемлющее стратегическое соглашение, кстати, с чем я нас всех поздравляю, это действительно историческое событие, мы к этому давно шли. Так вот, до этого иранцы подписали соответствующее соглашение с китайцами на 25 лет, и вроде как указывается объем инвестиций в 400 миллиардов долларов. То есть Китай в этом смысле действительно выстраивает то, что называют в Америке ось зла, ну, в их представлении ось зла, помогая, в общем-то, подсанкционным странам и открыто конфликтующим с Америкой государством деньгами, возможностями и так далее. То есть вот насколько далеко китайцы готовы зайти в этой своей политике? И для чего им вообще вот Иран и так далее? Можете про этот их шелковый путь новый рассказать? Тоже очень интересно.
Ну, тут, конечно, с одной стороны, это ресурсы. С другой стороны, это же и создание новых рынков сбыта. Перенос каких-то производств, возможно, просто некое инвестирование. Ведь в китайских инвестициях, что самое интересное, кредитное развитие, которое они дают, может быть, какой-нибудь большой инфраструктурный проект, да хоть бы то же самое, что в рамках одного пояса, одного пути,
uh-huh.
и строит это китайская же компания. Uh-huh. И эксплуатирует это китайская же компания. И управляющая компания тоже часто бывает китайская компания.
И это Запад очень бесит, я так
понимаю. Разумеется, но тут как бы, да, это классический сюжет о том, что китайцы используют кейнсианские модели роста, ну, то есть, если у вас какие-то проблемы в экономике, построите новый завод. Ну, весь Китай за заводами не застроишь, но есть какие-то соседние страны.
Я напомню, когда ливийский лидер Муаммар Каддафи захотел построить великую рукотворную реку, ирригационный проект гигантский, без каких-то заемов у МВФ и так далее, на свои денежки, чтобы вот как китайцы, сам построил, сам обслужил, сам получаешь. Да. Вы помните, что произошло с господином Каддафи и с его страной? В общем-то, их уничтожили. С китайцами, я так понимаю, вот просто не справятся, да, там и гиперзвуковое оружие, и НОАК, это очень серьезный фактор. Кстати, вот они вот как вояки, потому что многие им отказывают в, значит, боеспособности, обороноспособности.
Не дай бог нам не протестировать.
Да, не дай бог нам это протестировать, но вообще, будем честны, китайская армия не такая сильная, как нам это...
Ну, любой обыватель скажет, ну, в смысле, они могут подпрыгнуть все разом, и будет землетрясение какое-нибудь там.
Ну, я могу сказать, я как историк скажу так. Китайская армия никогда не выдерживала ни одного вторжения, ни одного народа, ни с одной стороны за всю свою историю.
И их многочисленность, это, в общем-то, не фактор.
Совершенно не фактор. Вся их армия...
Захватывать им удавалось.
Захватывать удавалось, но надо маленькие уточнения сделать. У них была, на большей степени, наемная армия. И захватывали они за счет наемников из кочевых государств, из кочевников. То есть они набирали себе в армию кочевую конницу, которая могла захватывать.
И ситуация на сегодняшний день, в общем-то, принципиально не поменялась.
Ну, нет, они, конечно...
Мы этого не знаем.
Мы этого не знаем, и не дай бог нам узнать. Да. Это очень важно. И еще по поводу, вот, уважаемая слушательница нам сказала про европейцев. Я подумала, одну вещь мы забыли упомянуть. Понимаете, китайцы, они в первую очередь работают на себя. И если мы начнем разбираться, то мы выясним, что, например, практически весь рыбный бизнес в Италии уже принадлежит китайцам. Mm-hmm. То есть это уже не итальянский бизнес с китайцами, это просто китайцы владеют этим бизнесом.
Ну, может быть, через мигрантов, то есть это не
да,
какие-то открытые...
Но в любом случае, вот контакты эти, они никуда не уйдут. Слишком много китайцев живут в Европе, которые работают на себя и на свою страну.
В общем, им не нужно никого захватывать военным путем.
Да. У них есть мягкая сила и есть китайский хватяо.
Про европейский рынок я бы, знаете, добавил бы еще одно замечание. Европейский рынок по цифрам может быть большой, а по вот цене купленного товара, ну, в Европе люкс – это далеко не популярная вещь.
Угу.
Да, сколько мы раньше, да, и, может быть, с европейской профессурой контактировали и так далее. У них старые смартфоны, у них старые ноутбуки, они так часто технику, одежду и так далее просто не обновляли никогда, у них нет этой культуры.
Же, Китай это же тоже не только про там, смартфоны, как какие-то дорогостоящие, в общем, устройства и так далее. У нас телефон разрывается, друзья, но это говорит о том, что вы очень интересно рассказываете. Давайте еще один звоночек примем. Да, мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Олег, Москва. Скажите, пожалуйста, а можно ли ожидать исход либеральных демократов через условный верхний Ларс? И будут ли гонения на либералов, которые поддерживали Байдена, промышленников и бизнесменов?
Где? В нашей стране? А, в Америке?
В Америке, да.
Ой, не, ну я думаю, это немножечко... Да, спасибо большое, во-первых. Мне кажется, это немножечко не по профилю. Я не ожидаю никакого исхода. Давайте, может быть, сейчас нам что-нибудь по профилю зададут. У нас все-таки востоковеды, китаисты в студии. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, ну вот уже состоялся разговор Трампа с Цзиньпином. Было анонсировано, что готовится телефонный разговор Трампа и Путина. При этом в инаугурационной речи Трамп ничего не говорил ни про украинский кризис,
да,
ни про отношения с Россией и Россию. Как вы думаете, все-таки перспективы какой-то попытки реальной договоренности с Россией? Причем, ну, Трамп понимает, что договориться с Россией – это значит выполнить условия России по Украине. Вот какие перспективы вот на этом треке, как вы считаете?
Можно просуждать, да? Это сейчас, на самом деле, очень многих волнует.
Ну, мы не американисты, правда.
Да, вообще, насколько, по-вашему, велика вероятность того, что Трамп действительно сейчас зайдет с, в общем, такой переговорной позиции, поняв, что, ну, в лоб бессмысленно. И Россия показала за эти годы, что, ну, нас просто так не взять. И китайцы показали не за эти годы, а в целом, да, за последние десятилетия, что, в общем, с Китаем невозможно бодаться. Ну, даже вот из коронавируса, насколько я знаю, Китай вышел, в общем-то, победителем. Ну, все потеряли, только Китай приобрел, в экономическом смысле слова, да, точно. Не может ли это быть каким-то таким хитрым ходом? Вот действительно, недаром сейчас все ведущие издания говорят именно о каком-то торге, о каком-то шантаже, о попытке стравить игроков. Вот сейчас вот я тоже читаю параллельно попытка новой администрации Трампа вбить клин в российско-китайские отношения, оторвать Китай от России и так далее и тому подобное. Вот как вам такая идея?
Ну, про вбить клин, это... В принципе, разговоры еще, мне кажется, мы рассуждаем, вот Киссинджера уже нету.
А он предупреждал и боялся.
В его парадигме до сих пор, да, и
ну, так нет,
размышляем.
Он... А Киссинджер прав был в каком-то смысле?
По сути, да.
Ну, смотрите, чем больше давление, тем больше сопротивление. Давили они нас, давили. Ну, додавили до того, что мы взяли с иранцами, подписали всеобъемлющий стратегический договор. Или иранцы с китайцами подписали всеобъемлющий стратегический договор. Ну, что это как не последствия санкционного давления на все эти страны? Вот, может быть, действительно новая администрация решит по пути Киссинджера пойти и начать, в общем-то, не давить, а наоборот как-то вот разорвать, пытаться вот эти вот узы.
Ну, опять же, мы не американисты, но мне кажется, да, между Байденом и Трампом в этом смысле есть, может быть, да, обнаружится разница в том, что администрация Байдена, она в каком-то смысле была скучной и предсказуемой, опираясь на... бюрократию, которая вот эти санкции придумывает.
Почему, да, Владимир Путин и сказал, что нам они, в общем-то, выгодны.
Да, да, то есть мы понимаем, что на самом деле санкции это довольно во многом, да, какая-то тяжелая история, а многие санкции, они, может быть, где-то и до абсурда, да, доходили, да, и представление их бюрократии, вот, возможно, есть бюрократ, он галочку поставил, мы санкции ввели, все. Угу. То есть мы боремся с Путиным и так далее.
Ну да.
Это, конечно, не творческий процесс, это то же самое, как если там с Западом академическим сообществом повзаимодействовать, особенно там социология, экономика, вы обнаружите, что у людей, люди в экзотической среде пребывают, то есть их взгляд на окружающую действительность, он очень специфический, он очень скучный.
То есть он очень специфический. От реальной
там есть какая-то парадигма, угу. И люди в этой парадигме сидят, и они не видят чего-то извне.
Угу.
Когда на конференции у них выступаешь, они, грубо говоря, фидбэк.
Ну, то есть эти люди спорят, вот до сих пор продолжают спорить на конференциях, какой тип экономики у Китая, все-таки социализм, да, или, да, капитализм. Да, да, да. То есть это основной вопрос и любого прям, доклада про Китай. Я сама далее попала под этот, да, шквальный огонь, когда я выступала и говорила, что, извините, но у Китая там социализм с китайской спецификой, там рыночный социализм, там двуколейная система, да, ценообразования, то все 50-е. Встает какой-то польский профессор и спрашивает, так что же там, социализм или капитализм? Вы не ответили на вопрос.
Так что же там, Мария, социализм или капитализм? Нам вообще-то очень интересно тут, что там происходит.
Ну, а Трамп более интересный.
Трамп все-таки бизнесмен. Трамп видит все вот эти неприятности, которые произошли из-за санкционного давления, что стало лучше нам, хуже им. Он это не может не видеть. И, вероятно, он какое-то время будет сидеть и изучать, и пытаться... как-то это поменять.
Вообще
вопрос,
это,
куда?
Это страшно. Это страшно. Да. Вот сейчас наши радиослушатели, они радуются. О, наконец-то, да, пиндосов допрет, что санкции неэффективны. Друзья, не дай бог, если до них допрет, и они начнут действовать как-то иначе. Нам же хуже. Ребят, они 45 лет давят на Исламскую Республику Иран. 45 лет. Исламская Республика Иран растет по всем показателям. Да, может быть, не так, как это было бы без санкционного давления. Но если сравнить, там, условно, шахский Иран и нынешний, и все равно они тупо просто давят санкциями. У них 7 бед, один ответ. Ну, введем еще санкции. Ну, введем... Они против меня ввели санкции. Вы знаете, вот сейчас я сижу тут с вами.
ЦРУшников туда посылали, убивали, убивали.
Тупость
там,
просто,
да,
непролазная. Вот я прям Задорнова вспоминаю. В каком-то смысле нет. Они очень даже такие коварные ребята. И все понимают, и действуют, и во всем мире, и базы у них. В общем, всех нагнули в известной позе. Но вот с точки зрения санкционирования, санкционного давления, как вот единственный какой-то контраргумент, так, ну и прекрасно, это же замечательно. Мы наконец-то можем, в общем, сотрудничать с теми, с кем мы вчера боялись сотрудничать, ну, опасаясь санкций. Мы, наконец-то, можем заняться нормально, качественным импортозамещением, собственным производством и так далее. Для этого у нас и Китай есть, и не только. То есть в этом смысле я бы, дорогие друзья, вообще не радовался тому, что сейчас, по всей видимости, новая администрация будет искать другие способы надавить на наши страны. Наши, я имею в виду, на Россию, на Китай, на Иран.
Согласны? Ну, опять же, мы не знаем, какие будут механизмы. Может быть, будут более жесткие санкции, а может быть и нет.
А может,
я думаю, в этом как раз загадка Трампа. Он менее, в этом плане, он более интересный, но явно менее системный.
Угу. Ну, а вот что касается, по-моему, вы, Мария, сказали, что не от одного Трампа все зависит. То есть там достаточно много интересантов, и есть Deep State пресловутый. Я так понимаю, что, в общем-то, вряд ли за 4 года, ну, что-то кардинально изменится. В общем,
Трамп это тоже понимает. Трамп это тоже понимает, и он прекрасно понимает, что вероятность его переизбрания еще на один срок через 4 года, она тоже очень...
Он же уже не может.
Тем более.
Скорее всего, да.
Да. Ну, я, к сожалению, не американист, я не помню, да. Может ли он...
Ну, не суть.
То есть он понимает, что он за 4 года не сможет решить все мировые проблемы.
Нет, даже... 2 срока подряд не может, так-то что? Да, ну хорошо, давайте, у нас буквально 2 минуты, все-таки, чтобы люди поняли, у них социализм или капитализм, шучу. Они, в общем-то, кто нам, союзники, ситуативные партнеры, что мы от них можем в идеале получить вот в этом году, в грядущем, в последующем году и так далее, вот в перспективе там 5-летка, да, или 10 лет, вот к чему мы идем, их один пояс, один путь, для нас это что, это угрозы или это возможности, ну, понимаю, что 2, даже 1,5 минуты это мало, но вот так, тезисно.
Я скажу за 30 секунд, вы когда заселяетесь в какую-то, ну, новую квартиру, у вас есть сосед, и вы знаете, что вам с этим соседом жить. И вы в любом случае будете находить общий язык, чтобы жить, и чтобы вам было хорошо, и чтобы соседу было хорошо. И вот это вот наша модель отношений с китайцами. Мы соседи, у нас большая общая граница, много общих исторических интересов, и в будущем тоже эти интересы присутствуют. И это скорее, ну, не вынужденный партнер, но мы партнеры. Друзьями, конечно, назвать сложно, но партнеры – это да. Просто пока... в какой-то степени вынуждены, но это и неплохо.
Угу.
Я не думаю, что в международной политике, в принципе, есть такое явление, как дружба. Партнерство, да, и оно выгодное, и оно хорошее. Но это и главное.
Я вообще абсолютно согласен и всегда выступал яростным противником вот подобных дефиниций. Дружба, там, жвачка, братство. Есть взаимный интерес, есть чисто такой вот прагматический подход. Выгодно, невыгодно, прилетит нам за это, не прилетит. В этом контексте китайцы действуют, по-моему, лучше всех в мире. Не разделяя вообще никого, ни на своих, ни на чужих. Только на выгодно, невыгодно и все. Ну и у нас на этом все. Мы к Китаю еще вернемся обязательно и соберемся, я думаю, в скором времени в этом составе обсудим, да, вот как у нас там с Пекином все развивается. Спасибо, дорогие друзья.
Спасибо.
Спасибо.